Часть шестая. Итак, я решил вспомнить мои младенческие годы, полагая, что несчастное происшествие случилось именно в этом возрасте. Однако вспомнить эти годы оказалось нелегко. Они были овеяны каким-то тусклым туманом. Напрягая память, я старался разорвать этот туман. Я старался припомнить себя трехлетним малышом, сидящим на высоком стуле или на коленях матери. И вот, сквозь далекий туман забвения, я вдруг стал припоминать какие-то отдельные моменты, обрывки, разорванные сцены, освещенные каким-то странным светом. И вот, припоминая эти мгновения, я увидел, что они относились к 3 и 4 годам моей жизни, некоторые же касались и 2-летнего возраста. И тогда я стал вспоминать то, что случилось со мной с 2 до 5 лет.
С 2 до 5 лет. Открой рот. На одеяле пустая коробка от спичек. Спички во рту. Кто-то кричит: «Открой рот!» Открываю рот, выплевываю спички, чьи-то пальцы лезут в мой рот. Вытаскивают еще некоторое количество спичек. Кто-то плачет. Я плачу громче и от того, что горько, и от того, что отняли. Птица в руках. Один человек закрылся черным платком. Другой человек держит птицу в руках. Птица большая. Я стою на стуле и смотрю на нее. Человек поднимает птицу. Зачем? Чтобы она улетела? Она не может улететь. Она не живая. Она на палке. Кто-то говорит: «Готово». Это фотография мальчонки с вытаращенными от удивления глазами сохранилась у меня. Мне 2 года и 3 месяца.
Петух, двор, солнце. Летают большие мухи. Сижу на ступеньках крыльца, что-то ем. Должно быть булку. Кусочки булки бросаю курам. Ко мне подходит петух. Ворочая головкой, смотрит на меня. Машу рукой, чтобы петух ушел, но он не уходит. Приближается ко мне и вдруг, подскочив, клюет мою булку. С криком ужаса я убегаю.
Это нарочно. Я стою на заборе. Кто-то сзади поддерживает меня. Вдруг идет нищий с мешком. Кто-то говорит ему: «А вот возьмите мальчика». Нищий протягивает руку. Ужасным голосом я кричу. Кто-то говорит: «Не отдам, не отдам, это я нарочно». Нищий уходит со своим мешком.
Дождь идет. Мать держит меня на руках, бежит. Я прижимаюсь к ее груди. Дождь барабанит по моей голове. Струйки воды текут за воротник. Реву. Мать закрывает мою голову платком. Бежим быстрей. Вот мы уже дома. В комнате. Мать кладет меня на постель.
Вдруг сверкает молния. Гремит гром. Я сползаю с кровати и так громко реву, что заглушаю гром.
Я боюсь. Мать держит меня на руках. Мы смотрим зверей, которые в клетках. Вот огромный слон. Он хоботом берет французскую булку, проглатывает ее. Я боюсь слонов. Мы отходим от клетки. Вот огромный тигр. Зубами и когтями он разрывает мясо. Он кушает. Я боюсь тигров. Плачу. Мы уходим из сада. Мы снова дома. Мама говорит отцу. Он боится зверей.
Ночью. Ночь. Темно. Я проснулся. Кричу. Мать берет меня на руки. Я кричу еще громче. Смотрю на стену. Стена коричневая. И на стене висит полотенце. Мать успокаивает меня. Говорит, ты боишься полотенца? Я уберу его. Мать снимает полотенце, прячет его, укладывает меня в постель. Я снова кричу. И тогда мою маленькую кроватку ставят рядом с кроватью матери. С плачем я засыпаю. И вот передо мной воспоминания крошечного ребенка. Я внимательно пересмотрел эти истории, но ничего особенного в них не увидел. Каждый ребенок сует в рот то, что подвернется под руку. Почти каждый ребенок страшится зверей, собак. Плюет, когда попадает пенка, обжигает рот, кричит в темноте. Нет, обыкновенное детство, нормальное поведение малыша. Сложенные вместе, эти истории также не разъяснили мне загадки. Показалось, что я зря припомнил всю эту детскую чушь. Показалось, что все, что я вспомнил о своей жизни, я вспомнил напрасно. Все эти сильные впечатления, должно быть, не являлись причиной несчастья. Но, может быть, они были следствием, а не причиной. Может быть, несчастное происшествие случилось до 2 лет. Неуверенно подумал я. В самом деле, ведь первые встречи с вещами, первое знакомство с окружающим миром состоялось не в 3, не в 4 года, а раньше, на рассвете жизни, перед восходом солнца. Должно быть, это была необычайная встреча, необычайное знакомство. Маленькое животное, не умеющее говорить, не умеющее думать, встретилось с жизнью. И именно тогда, а не позже, могло произойти несчастное происшествие. Но как же мне его найти? Как мне проникнуть в этот мир, лишенный разума, лишенный логики, в этот мир, о котором я решительно ничего не помню. До 2 лет. Напрягая память, я стал думать о начале моей жизни. Однако никаких сцен мне не удалось вызвать из забвения. Никаких далеких очертаний я не смог уловить. Даль сливалась в одну сплошную однообразную тень. Серый плотный туман окутывал первые 2 года моей жизни. Я старался представить себя годовалым младенцем с соской во рту, с побрякушкой в руках, с задранными кверху ножонками. Но эти сцены, искусственно нарисованные в моем мозгу, не расшевелили моей памяти. И только однажды после напряженного раздумья в моем разгоряченном уме мелькнули какие-то забытые видения. Вот складки какого-то одеяла, какая-то рука из стены, высокая колеблющаяся тень, еще тень, какая-то белая пена и снова длинная колеблющаяся тень. Но это были хаотические видения, они напоминали сны. Они были почти нереальны. Сквозь них я хотел увидеть хотя бы тень моей матери, ее образ, ее фигуру, склоненную над моей кроваткой. Нет, мне не удалось этого сделать. Очертания сливались. Тени исчезали, и за ними снова была пустота, тьма, ничто. Как сказал поэт, все в мутную слилось тень. То не было ни ночь, ни день, то была тьма без темноты, то была бездна пустоты, без протяжения и границ, то были образы без лиц, то страшный мир какой-то был, без неба, света и светил. Это был мир хаоса. Он исчезал от первого прикосновения моего разума. Мне не удалось проникнуть в этот мир. Нет сомнения, это был иной мир, иная планета с иными необыкновенными законами, которые не контролируются разумом. «Как же, однако, живет маленькое существо в этом хаосе?» – подумал я. «Чем оно защищается от опасностей, не имея разума, логики? Или защиты нет, а все предоставлено случаю, заботам родителей?» Но ведь даже имея родителей, небезопасно жить в этом мире колеблющихся теней. Тогда я раскрыл учебники и труды физиологов, желая посмотреть, что говорит наука об этом смутном периоде человеческой жизни. Я увидел, что в книгах записаны поразительные законы. Их вывели ученые, наблюдая над животными. Это были необыкновенно строгие и точные законы, по-своему оберегающие маленькое существо. Не важно, что нет разума и нет логики. Их заменяет особая реакция организма. Рефлекс. То есть своеобразный ответ организма на любое раздражение, которое ребенок получил извне. Эта реакция... Этот ответ и являются защитой организма от опасностей. Но все разнообразие этой мозговой деятельности сводится в сущности к простейшей функции, к мышечному движению. То есть в ответ на раздражение происходит мышечное движение или комбинация этих движений, непременно целесообразных по своему характеру. И принцип этого рефлекса в одинаковой мере относится и к человеку, и к животному, и к младенцу. Стало быть, не хаос, а строжайший порядок, освещенный тысячелетиями, охраняет маленькое существо. Я хотел увидеть этот закон в действии, на примерах моей младенческой жизни. Мне показалось, что мое несчастье могло возникнуть от того, что в моем младенческом мозгу созданы были неверные условные связи, которые устрашали меня в дальнейшем. Мне показалось, что меня страшит шприц, которым когда-то был впрыснут яд. Мне захотелось разрушить эти ошибочные механизмы, возникшие в моем мозгу. Но снова передо мной лежало препятствие. Я ничего не мог вспомнить о своей младенческой жизни. Если б я мог припомнить хотя бы одну сцену, одно происшествие, я бы распутал дальнейшее. Нет! Все было окутано туманом забвения. И мне кто-то сказал, что надо пойти на то место, где что-то забыто, и тогда можно вспомнить это забытое. Я спросил своих родных, где мы жили, когда я был ребенком. И родные мне сказали, где я жил первые годы своей жизни. Это были три дома, но один дом сгорел. В другом я жил, когда мне было 2 года,
В третьем доме я провел не менее 5 лет, начиная с 4-летнего возраста. И еще был один дом. Этот дом был в деревне, куда ездили мои родители каждое лето. Я записал адреса и с необычайным волнением пошел осматривать эти старинные дома. Я долго смотрел на тот дом, в котором я жил 3-летним ребенком. Но я решительно ничего не мог вспомнить. И тогда я подошел к тому дому, в котором я прожил 5 лет. У меня сердце упало, когда я подошел к воротам этого дома. Боже мой, как все здесь мне было знакомо. Я узнал лестницу, маленький сад, ворота, двор. Я узнал почти все. Было не похоже на то, что было в моей памяти. Когда-то дом казался огромной махиной, небоскребом. Теперь передо мной стоял захудалый 3-этажный домишко. Когда-то сад казался сказочным, таинственным. Теперь я увидел маленький жалкий скверик. Казалось, массивная высокая чугунная решетка опоясывала этот садик. Теперь я трогал жалкие железные прутья не выше моего пояса. Какие иные глаза были тогда и теперь. Я поднялся на 3-й этаж и нашел дверь нашей квартиры. Мое сердце сжалось от непонятной боли. Я почувствовал себя плохо. И судорожно схватился за перила, не понимая, что со мной, почему я так волнуюсь. Я спустился вниз и долго сидел на тумбе у ворот. Я сидел до тех пор, пока не подошел дворник. Подозрительно посмотрев на меня, он велел мне уйти. Я вернулся домой совершенно больной, разбитый, непонятно чем расстроенный. В ужасной тоске я вернулся домой. И теперь эта тоска не оставляла меня ни днем, ни ночью. Днем я слонялся по комнате, не мог ни лежать, ни сидеть. А ночью меня мучили какие-то ужасные сны. Я раньше не видел снов. Вернее, я их видел, но я их забывал. Они были краткие и непонятные. Я их видел обычно под утро. Теперь же они появлялись, едва я смыкал глаза. Это даже не были сны. Это были кошмары, ужасные видения, от которых я в страхе просыпался. Я стал принимать бром, чтобы погасить эти кошмары, чтобы быть спокойней. Но бром плохо помогал мне. Тогда я пригласил одного врача и попросил дать мне какое-нибудь средство против этих кошмаров. Узнав, что я принимаю бром, врач сказал: «Что вы делаете? Наоборот, вам нужно видеть сны. Они возникают у вас от того, что вы думаете о своем детстве. Только по этим снам вы разберетесь в своей болезни. Только в снах вы увидите те младенческие сцены, которые вы ищете. Только через сон вы проникнете в далекий забытый мир». И тогда я рассказал врачу свой последний сон. И он стал растолковывать его. Но он так толковал этот сон, что я возмутился, поверил ему. Я сказал, что я видел во сне тигров и какую-то руку из стены. Врач сказал: «Это более чем ясно. Ваши родители слишком рано повели вас в зоологический сад. Там вы видели слона. Он напугал вас своим хоботом. Рука – это хобот. Хобот – это фаллос. У вас сексуальная травма». Я не поверил этому врачу и возмутился. И он с обидой ответил мне: «Я вам растолковал сон по Фрейду. Я его ученик. И нет более верной науки, которая бы вам помогла. Тогда я пригласил еще несколько врачей. Один смеялся, говоря, что толкование снов – это вздор. Другие, наоборот, придавали снам большое значение. Среди этих врачей был один весьма умный врач. И я был ему очень признателен. И даже хотел стать его учеником. Но потом отказался от этого. Мне показалось, что он не прав. Я не поверил в его лечение. Каждый сон он расшифровывал как сон эротомана. Однако меня поразил метод его лечения. Есть нечто комичное в толковании снов. Мне казалось, что этим заняты выжившие из ума старухи и мистически настроенные люди. Мне казалось, что это несовместимо с наукой.